Говорит Радио Свобода. В эфире «Время гостей». У микрофона Виктор Резунков. Сегодня у нас в гостях в петербургской студии президент Федеральной палаты адвокатов России, президент Адвокатской палаты Санкт-Петербурга Евгений Семеняко. Здравствуйте, Евгений Васильевич.
Добрый день.
Сегодня мы поговорим о правах и проблемах российских адвокатов, о той достаточно напряженной атмосфере, которая сложилась вокруг российской адвокатуры в последнее время в стране, о взаимодействии адвокатов с представителями судейского сообщества, правоохранительных органов и о многом другом. Нашим слушателям мы предлагаем задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам через телефоны пейджинговых компаний. В Москве 961-43, в Петербурге 053, абонент везде «Радио Свобода». Евгений Васильевич, мой первый вопрос. Для начала я бы хотел бы вас попросить немножко, чтобы слушатели поняли, рассказать о Федеральной палате адвокатов России, президентом которой вы являетесь, о том, чем она занимается, кого объединяет и для чего была образована.
Спасибо, Виктор, за вопрос. Я очень рад возможности представить слушателям «Радио Свобода» как информацию о нашем профессиональном сообществе. Итак, Федеральная палата адвокатов объединяет всех адвокатов Российской Федерации. Это около 60 тысяч профессионалов-защитников, не только по уголовным делам, но и адвокатов, которые работают в области гражданского права, предпринимательского, практически во всех современных отраслях правоприменения. В России существует 88 субъектов Российской Федерации. В каждом таком субъекте Российской Федерации, ну, например, в Санкт-Петербурге, есть адвокаты. Например, в Санкт-Петербурге нас около 4000 человек. Мы все составляем вместе адвокатскую палату Санкт-Петербурга. Так вот, все палаты адвокатские субъектов Российской Федерации вместе составляют Федеральную палату адвокатов. Федеральная палата адвокатов имеет Совет Федеральной палаты. Работу Совета организует президент Федеральной палаты адвокатов. Задача Федеральной палаты заключается в том, чтобы, во-первых, вырабатывать единые профессиональные этические стандарты нашей профессии адвокатской. Во-вторых, представлять адвокатское сообщество в отношениях с федеральными органами, прежде всего законодательной власти, исполнительной власти, судебной, прокурорского надзора, следственной властью, то есть самыми различными правоохранительными структурами. За то время, что вот существует Федеральная палата адвокатов, а это немногим более 3 лет, хочется надеяться, и я думаю, что для такой надежды есть все основания, что Федеральная палата адвокатов вполне стала, так скажем, заметной организации на федеральном уровне. У нас существуют вполне рабочие контакты с органами власти, существуют такие контакты с общественными организациями, с организациями, объединениями юристов, с такими, как, скажем, там, Ассоциация юристов России и так далее, и так далее. Мне кажется, что наш потенциал нам дает возможность дальше развиваться не только как правовому институту в России, институту правозащиты, но одновременно становиться все в большей и большей степени еще и институтом гражданского общества. Кстати, об этом прямо сказано в нашем законе об адвокатской деятельности.
Евгений Васильевич, скажите, 60 тысяч адвокатов на 146 миллионов россиян, это, по-моему, очень-очень мало, даже по европейским нормам, я знаю, что в Германии, например, по-моему, там даже больше адвокатов, чем в России.
Вы знаете, вот, когда отвечаешь на такой вот вопрос, то всегда хочется сказать, что, или лишний раз хочется напомнить, что вот эти много или мало, это всегда очень относительно, или это всегда очень одновременно конкретно. Знаете, в России, если иметь в виду численность населения российского, то вроде получается маловато адвокатов. А если иметь в виду реальную ну, скажем так, за действенность адвокатов, то у нас есть немало адвокатов, особенно вот в таких регионах, которые принято называть российской глубинкой, когда многие адвокаты просто остались без работы. Дело в том, что ведь адвокат — это такая адвокатура, или адвокат — это такая профессия, это такой специалист, который должен быть востребован. Если к тебе не обращаются люди, если ты не работаешь по, так скажем, своей прямой профессии, значит, наверное, трудно себя считать адвокатом-профессионалом. Но человек-то может обратиться к адвокатским услугам тогда, когда у него есть возможности, в том числе и, может быть, прежде всего, материальная возможность. Вот с этой точки зрения, я думаю, что, понимаете, сегодня никаких препятствий для того, чтобы желающие посвятить себя адвокатской деятельности попробовали себя на этом поприще. Никаких препятствий непреодолимых нет. И если сегодня у нас, вот, скажем, 60 тысяч адвокатов, то, видимо, на сегодня это и есть та цифра, которая реально соответствует реальным, так сказать, запросам на сегодняшний день. Хотя, конечно, я знаю немало случаев, немало мест, где, знаете, при том, что где-то адвокатов, например, как в Москве или в Санкт-Петербурге, иногда даже оказывается больше, чем вроде бы нужно, но в других местах недостаточно. Так что это все.
Давайте послушаем вопрос слушателя. Владимир Николаевич, Петербург, пожалуйста. Да-да.
Да, вот я Владимир Николаевич из Санкт-Петербурга. Вам, вот мне, со мной, вот что значит наши советские, российские адвокаты. Они мне сказали, с нашим правительством бороться бесполезно. А у меня, я к ним с таким вопросом. Вот советская власть, армия лишила меня 31 год военной пенсии. Понимаете? А потом, спустя 31 год, они признали ошибку. Говорит, мы ошиблись. Мы дадим инвалида войны и пенсию.
Вопрос понятен. Вы хотите мне узнать, можно ли вернуть пенсию?
И вот я обратился, чтобы мне компенсировали. А все адвокаты российские, ой, это бесполезно с нашей властью.
Владимир Николаевич, я понял вопрос. Я все-таки думаю, что, ну, едва ли вы обратились ко всем российским адвокатам. Наверное, это было просто не очень реально. А вот те адвокаты, с которыми вы общались, если кто-то из них сказал, что бороться в России за права бессмысленно, бороться с правительством бессмысленно, если оно там допускает какие-то нарушения. Я думаю, что это все-таки были не вполне настоящие, так сказать, адвокаты-профессионалы, потому что главное назначение адвоката и его главная задача — это как раз при наличии правовой позиции, при наличии минимальных возможностей для того, чтобы помочь человеку отстоять свои права, свои свободы, и обязательно ему в этом помочь. Значит, я просто надеюсь, что вы обратитесь и к таким людям, к таким моим коллегам, которые смогут вам оказать настоящую помощь. Удачи вам.
Спасибо. Мы продолжим после объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Спецподразделению по борьбе с терроризмом «Вымпел» четверть века. Тему обсуждаем с Геннадием Гудковым, членом Комитета Госдумы по безопасности, и Александром Литвиненко, бывшим подполковником ФСБ. Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». У микрофона Виктор Айзунков. В эфире «Время гостей». Сегодня в нашей петербургской студии в гостях президент Федеральной палаты адвокатов России, президент адвокатской палаты Санкт-Петербурга Евгений Семеняко. Евгений Васильевич, если в целом говорить о ситуации в стране за последние, скажем, 3 года, что вы можете сказать? Больше или меньше стало фактов нарушения профессиональных прав адвокатов? Какие права наиболее часто нарушаются и кем? Я знаю даже, что у вас в Федеральной палате адвокатов существует комитет защиты прав адвокатов.
Вы знаете, тут, видимо, надо сделать некоторое отступление, такую маленькую реплику сделать. Дело в том, что наш российский закон об адвокатуре, пожалуй, один из немногих в Европе, а может быть, не только в Европе, содержит специальные нормы, которые гарантируют адвокату осуществление его профессиональных полномочий. То есть гарантируют адвокату полноценную профессиональную работу. Сказать, что во всех случаях эти нормы, ну, например, такое положение, как профессиональная тайна адвоката, что они во всех случаях всегда выполняются и соблюдаются, ну, было бы, мягко говоря, преувеличением. К сожалению, по-прежнему сохраняется вот это еще, скажем так, советского периода практика, когда так или иначе, скажем, следственная власть пытается адвоката по возможности, так скажем, оттеснить на обочину расследования дела. Любые попытки адвоката воспользоваться правом на собирание информации доказательной воспринимаются чуть ли не как притязание на некое такое параллельное расследование и так далее, и так далее. Нередко конфликты возникают из-за того, что адвокаты ведут себя не вполне профессионально в тех или иных конкретных делах. Поскольку эта проблема реально существует, то вот мы и посчитали необходимым в Федеральной палате адвокатов создать специальную комиссию, которая, во-первых, обобщает такого рода случаи, вырабатывает рекомендации. У нас, кстати, есть решение Совета Федеральной палаты адвокатов, в котором содержатся рекомендации по тому, как в каких-то таких наиболее, ну, скажем, типовых ситуациях, когда есть вот, угроза нарушения права адвоката, как адвокату надлежит действовать, каковы в этом случае должны быть следующие действия адвокатских палат, региональной, федеральной палаты адвокатов. Дело в том, что, знаете, сама профессия адвоката, сама деятельность адвокатская, сама деятельность, например, адвоката в уголовном процессе, почему я говорю об уголовном процессе, потому что здесь наиболее конфликтная ситуация, она уже предполагает противостояние. Знаете, с одной стороны защита, с другой стороны обвинение, и здесь очень важно, чтобы этот конфликт так или иначе, скажем, происходило ли или выяснение отношений происходило все-таки в рамках закона, в рамках, как иногда выражаются, правового поля. Мы хотели бы все-таки добиться такого положения вещей, такого порядка, при котором и представители защиты, и представители обвинения не выходили бы вот за рамки этого правового поля, не выходили за рамки закона, и таким образом решения, так сказать, принимались бы вот в ситуации, когда ни одна из сторон, что называется, не прибегала бы к недозволенным, недостойным приемам. Сказать, что сегодня нарушение права адвокатов приняли какой-то наиболее массовый или наиболее какой-то частый характер, ну, скажем, статистика, которую мы располагаем, она так, поводов для такого рода утверждений не дает. Тем более, что только лишь создание Федеральной палаты адвокатов мы вообще стали в масштабах всей страны как-то эту практику обобщать. Тем не менее, приходится признавать, что эти случаи отнюдь не единичны. Кстати сказать, вот Федеральная палата адвокатов в каждом таком конкретном случае и обобщая некоторые факты, мы, соответственно, направляем представление в Генеральную прокуратуру, и надо сказать, что Генеральная прокуратура вот на такие наши представления реагирует достаточно, ну, скажем так, оперативно. У нас есть такие факты, когда по нашим представлениям возбуждались в отношении, скажем, следователей, допустивших нарушение процессуального закона, возбуждались дисциплинарные производства. В некоторых случаях это кончилось тем, что такие следователи даже отстранялись от работы. Так что определенные подвижки в этой области, так сказать, есть. Я бы, знаете, здесь о чем бы хотел сказать. Все-таки я, поскольку себя так считаю, прежде всего, адвокатом, а только потом уж там президентом палаты Санкт-Петербурга и Федеральной палаты адвокатов, я убежден, что настоящий адвокат, настоящий профессионал едва ли попадает в ситуацию, когда он вынужден защищать самого себя. Все-таки адвокат участвует в уголовном деле, для того, чтобы защищать интерес своего доверителя, а не свою собственную персону. И требование профессионализма предполагает, что ты действуешь таким образом, чтобы не причинить вреда своему доверителю. Любой конфликт адвоката с представителем следственной власти, мне кажется, он не на пользу, так сказать, делу, не на пользу, так сказать, чаще всего тому, чьи интересы ты представляешь в конкретном деле. Вот так можно было бы ответить на этот вопрос.
Хорошо, давайте послушаем вопросы слушателей. Игорь из Москвы, пожалуйста.
Добрый день.
Добрый день.
У меня слегка профессиональный вопрос к вашему уважаемому гостю, хотя я сам не адвокат, но профессиональный юрист. Вот, мне кажется, адвокатура, она не изменилась со времен советской власти. И более того, в основном сейчас адвокаты занимаются уголовными делами. Не пора ли Федеральной палате адвокатов подумать о введении какой-либо специализации адвокатов? Например, ну вот известно, что в Англии есть деление на солиситеров и барристеров, которые ведут дела в суде или которые не ведут в суде. И также есть разделение, конечно, и по специализации, те, которые занимаются, в основном, например, гражданскими делами, там, корпоративными и уголовными делами. Не пора ли подумать и о введении специализации в адвокатуре?
Коллега, спасибо вам за очень интересный вопрос, но должен вам сказать, что у вас все-таки несколько устаревшая информация о ситуации в адвокатуре на сегодняшний день. Дело в том, что даже вот если взять Санкт-Петербург, Москву, то сегодня адвокаты, которые ведут исключительно уголовные дела, так называемые адвокаты-криминалисты, составляют... В лучшем случае составляет, ну, так скажем, процентов 25-30. У нас сегодня уже довольно значительная прослойка образовалась в адвокатуре адвокатов, которые ведут дела исключительно в арбитражных судах, специализируются на ведении, так сказать, гражданских дел. Довольно многочисленная группа адвокатов, которые ведут, или так, как иногда они сами определяют свою специализацию, осуществляют юридическое сопровождение бизнеса и предпринимательства. То, что иногда сокращенно, не очень точно именуется бизнес-адвокатурой. Так что определенная специализация, дифференциация предмета деятельности в рамках самого сообщества давно уже не только наметилась, но, по сути, вот, развивается очень так энергично. Что касается специализации вот в том виде, как она существует, допустим, у английских адвокатов, я думаю, что едва ли целесообразно прямое, так сказать, заимствование этой системы для России, это, скажем так, не вполне отвечает и нынешней ситуации, да и не отвечает нашей правовой традиции. Но, скажем, сами адвокатские палаты, я думаю, что могут более энергично заниматься вопросами специализации адвокатской деятельности.
Звонок из Германии, Маркин, пожалуйста, мы вас слушаем.
Алло?
Да.
Guten Abend, добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот ваш гость, я хочет спросить, как можно работать адвокатом? Это очень трудно. Один пример. 19 статья Конституции Российской Федерации гласит. Первое предложение. Первое предложение. Вы слушаете?
Слушаем, слушаем.
Да.
Все равны перед законом и судом. В контексте этого предложения абсолютно неправильная табирация. Как можно так? 110 статья. Там вообще это правительство осуществляет исполнительную власть. Как это понимать? Это только Конституция. Я когда познакомился УК, ПК и так далее, ПРОДОК, ЗОД, это очень даже непонятно. Это заувалированность, аберрация и просто инверсия, перверсия. Как можно этому... Я очень сочувствую этому адвокату. Очень трудно, это невозможно работать.
Спасибо, Мартин.
Вы знаете, Мартин, вот как бы опровергая все-таки ваш пессимизм, заметьте, вот не только я, но еще около 60 тысяч моих коллег в России работаем, и, откровенно говоря, работаем весьма успешно. многие из моих товарищей по профессии ничем другим просто не могли бы заниматься, кроме адвокатуры. Ну, а если говорить, может быть, чуть-чуть с большей степенью, так скажем, серьезности и ответственности, вот отвечая на ваш вопрос, то я бы сказал так. Знаете, положение Конституции о том, что все равны перед законом, мне кажется, содержится в подавляющем большинстве конституций стран мира. Это общедемократическая норма о том, что все равны перед судом и законом. Думаю, что для России, и не только для России, это очень важное положение. Кстати сказать, если нас что-нибудь и смущает в нашей работе иногда, что реальная практика, к сожалению, нередко создает ситуации, при которых, знаете, как у нас говорят, все равны, но некоторые равнее. Вот нам бы очень хотелось, чтобы это положение Конституции нашей российской, кстати сказать, этой Конституции, на мой взгляд, немало россиян гордятся как очень демократическим, так сказать, законом, которому зафиксированы очень важные для нашей страны принципы, в том числе те принципы, которые касаются гражданских прав и свобод. Это совершенно новое положение для России. Вот, и думаю, что все-таки, хотя наша Конституция, как видимо, Конституция любой страны несовершенна, но я бы все-таки на вашем месте не стал бы так уж критически оценивать всю российскую Конституцию. Она для нас все-таки очень важный документ и помогает нам строить демократическое правовое государство и общество.
Виктор из Москвы еще успеет задать вопрос. Пожалуйста.
Здравствуйте. Вот, уважаемый гость, вот скажите, пожалуйста, вы как руководитель адвокатского сообщества, ну, в общем-то, все нарушения, вот самая демократичная конституция, а государство-то, в общем-то, не демократичное. И все нарушения, они в основном происходят в правозащитной сфере. Вы бы могли сказать, у меня три вопроса есть, быстренько. Первое, значит, какова доля правозащитных случаев, в которых ваши коллеги работают? Во-вторых, сколько в коллегии адвокатов входит членов «Единой России», основных нарушителей прав граждан? Вот, основных нарушителей прав граждан. И как адвокаты выступают вот против «Единой России», против вот нарушения, ущемления прав граждан в России? Спасибо большое.
Хорошо, Евгений Васильевич, вы ответите потом, после небольшого перерыва. Спасибо, а я напомню, что сегодня в 22 часа по московскому времени на волнах «Радио Свобода» аналитический журнал «Время и мир». Главные темы сегодняшнего выпуска. 15 лет после путча, говорят российские, украинские и грузинские политики. 17 августа – годовщина дефолта в России. Пожары в Испании, кто поджигал? Как российская пресса освещала конфликт между Израилем и группировкой «Хезболлах»? Ведущая Ирина Лагунина. Эти темы сегодня в программе «Время и мир» слушайте в 22 часа с повторением в 2 часа ночи и в 10 часов утра в пятницу. Время московское. Напоминаю, что сегодня в петербургской студии «Радио Свобода» в гостях президент Федеральной палаты адвокатов России, президент адвокатской палаты Санкт-Петербурга Евгений Семеняко. А продолжение нашей программы «Время гостей» слушайте после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. На Алтае обнаружены тела детей, родители которых были найдены убитыми в воскресенье в Ангудайском районе республики. Семья омского журналиста путешествовала по Алтайским горам. Тела Александра Петрова и его жены Елены с ножевыми и огнестрельными ранениями нашли на берегу реки Туекта. Их дети, мальчики 3 и 7 лет, считались пропавшими. Сегодня был задержан подозреваемый. По данным корреспондента «Радио Свобода», это 16-летний подросток, употребляющий наркотики. Первые подразделения ливанских войск, примерно 2000 человек, начали развертываться на юге страны, откуда Израиль выводит свои войска. Всего здесь будут размещены 15 тысяч ливанских солдат и столько же миротворцев ООН, командовать которыми выразила готовность Франция. Часть южно-ливанской территории сейчас контролируют изначально дислоцированные там силы ООН. Возобновление коммерческих полетов в аэропорту Бейрута означает конец израильской воздушной блокады Ливана. Мосгорсуд вынес приговор по новому делу в отношении бывшего сотрудника службы безопасности компании «ЮКОС» Алексея Пичугина. По обвинению в организации убийств, в том числе мэра Нефтеюганска Владимира Петухова, Пичугин осужден на 24 года колонии строгого режима. На юге Афганистана в провинции Кандагар похищены 15 медиков. Автобус с врачами и медсестрами, направлявшийся в лагерь беженцев, был захвачен боевиками. Судьба похищенных неизвестна. Правительство России в целом одобрило проект государственного бюджета на 2007 год. Запланированы доходы в размере около 7 триллионов рублей. Примерно 1,5 триллиона рублей должен составить профицит.
Говорит Радио Свобода. В эфире «Во имя гостей». У микрофона Виктор Рязунков. Сегодня у нас в петербургской студии в гостях президент Федеральной палаты адвокатов России, президент адвокатской палаты Санкт-Петербурга Евгений Семеняко. Мы беседуем об адвокатуре, о проблемах, которые сегодня приходится решать российским адвокатам, о защите их профессиональных прав и прав граждан. Нашим слушателям мы предлагаем задавать свои вопросы и присоединяться к нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам через телефоны пейджинговых компаний. В Москве 96143. В Петербурге 053, абонент везде, Радио Свобода. Евгений Васильевич, ответьте предыдущему слушателю.
Я постараюсь, к сожалению, не имею возможности довольно долго отвечать на этот вопрос. А если кратко, то, мне кажется, адвокат, когда он представляет интересы своего доверителя, всегда так или иначе занимается правозащитной деятельностью. Таким образом, все, что мы делаем, имеет отношение к правозащите. Что касается наших, так скажем, отношений с партией «Единой России», то я смею утверждать, что адвокатура вне какой бы то ни было партийной деятельности, никакая партия, в том числе «Единая Россия», никакого влияния на наше сообщество не оказывает. Это не исключает того, что кто-то из моих коллег-адвокатов может быть членом как «Единой России», так и любой другой партии в России.
Евгений Васильевич, в Государственной Думе сейчас обсуждаются поправки в закон об адвокатской деятельности, я кратко его так сформулирую. Принятие этих поправок, по мнению многих ваших коллег, и на сайтах ваших очень много об этом говорится, приведет к усилению контроля государства над адвокатурой. Давайте попробуем разобраться в том, что предлагают депутаты и к чему это приведет более подробно. Во-первых, я бы хотел вас спросить, насколько открыт для адвокатского сообщества сам процесс вносимых поправок, насколько вы вовлечены в этот процесс? Вас устраивает, как происходит обсуждение и подготовка изменений в законопроект?
Вы знаете, мы самым непосредственным образом в него вовлечены. Более того, официально запрошено наше мнение относительно предлагаемых поправок. Мы это мнение свое изложили официально, и точка зрения адвокатского сообщества доведена не только до наших законодателей, но мы также направили соответствующую информацию с изложением нашей позиции в правительство Российской Федерации, в администрацию президента, и в Министерство юстиции, и в иные, так сказать, инстанции, где считаем, должно быть известно о том, как оценивает сообщество те предложения, которые сейчас вносятся группой депутатов.
Ну вот одно из предложений адвокатам предлагают запретить, предполагается, что адвокатам будет запрещено занятие предпринимательской деятельностью, вплоть вообще до запрета на любую деятельность, связанную с получением дохода. Как вы к этому относитесь?
Знаете, я думаю, что, как это нередко бывает, вот и эта ситуация не исключение, когда здесь, немножко пытаются нас, так скажем, защитить от тех якобы угроз, которых на самом деле у нас нет в сообществе. Знаете, было бы еще, был бы какой-то резон этой поправки, если бы действительно, так сказать, адвокаты, знаете, массовым порядком вдруг, так сказать, бросились в предпринимательскую деятельность. На самом деле, такого не было никогда, нет этого и сегодня. А речь идет об очень таких простых вещах. Во-первых, мы считаем, что формула, по которой адвокат может заниматься лишь своей собственной профессиональной деятельностью, а наряду с нею преподавательской, научной и иной творческой, во-первых, от нее, так скажем, все-таки уже очень сильно веет, так сказать, прежними временами. Более того, сами депутаты, которые имели такую же формулировку, давно уже от нее отказались и привели все эти, так скажем, ограничители в соответствии с сегодняшними реалиями. Мы считаем, что нынешний закон вполне этим новым реалиям соответствует. Кроме того, группа депутатов, которая решила все-таки озаботиться нашей, так скажем, вот, чистотой в наших рядах, не учитывает одного очень существенного обстоятельства. У нас наряду с законом об адвокатской деятельности, в полном соответствии с этим же самым законом, действует кодекс профессиональной этики адвоката. И в этом кодексе изложены те требования к адвокату, и к деятельности, в том числе и иной деятельности наряду с профессиональной, которую он может себе позволить. О чем идет, собственно, речь? Адвокаты не претендуют на занятия предпринимательской деятельностью. Но, например, на то, чтобы адвокат был вправе быть акционером, то есть иметь акции, на то, чтобы он, так сказать, мог эти акции передавать, так сказать, в управление, чтобы адвокат имел право получать доход, так сказать, вот с этих акций, так, для того, чтобы адвокаты имели возможность быть членами правления акционерных обществ. Это повсеместная общемировая практика. И почему российские адвокаты должны быть здесь поставлены в какое-то иное положение, а самое главное, почему они должны быть в этом смысле хуже, чем любой другой российский гражданин, в общем, остается так и непонятным. Естественно, что мы, так сказать, решительно выступаем против такого рода нововведений, потому что, на самом деле, под видом этих нововведений скрывается, по сути, такой довольно старый подход к адвокатской деятельности.
Андрей из Москвы очень давно хочет задать свой вопрос. Пожалуйста.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня вопрос о системной реформе. А вы можете ответить, что неэффективность судов нашей связана именно с чрезмерной громоздкостью и... Как вы считаете, можно ли было воспользоваться реформой, скажем, упростить ее?
Мы не слышим ваш вопрос, извините, попробуйте перезвонить, Сергей. Сергей из Петербурга, пожалуйста.
Добрый вечер, господа. Ну, у меня вот такой вопрос, вот по адвокатской практике, вот петербургской, скажем. Ну, вот адвокаты, например, практикующие, предлагали очень странный вид услуг. Ну, например, так сказать, сообщить адреса, номера телефонов, этих вот сведений о детях, где в каких школах учатся свидетелей. Вот. И вот как вот с такими вот такой практикой вот ваше, так сказать, объединение борется? Вот даже, так сказать, предлагалось, например, так воздействие на свидетеля, там, например, подвор присяжных заседателей, но это очень дорого, это там надо джип продать. Вот, что это вот такое, это или отдельный случай, или нет?
Знаете, я все-таки уверен, что то, о чем вы говорите, это, как вы же сами и охарактеризовали, это все-таки отдельные случаи, и многие, или те, кому приходится с такими случаями сталкиваться, так сказать, в отличие от вас, все-таки звонят не на радио «Свобода», я это говорю не в качестве упрека, а просто сразу пишут жалобу соответствующую к нам в адвокатскую палату Санкт-Петербурга, где мы вот таким горе-коллегам, если действительно устанавливаем подобные факты, просто отказываем праве дальше заниматься адвокатской деятельностью, а если, так сказать, ситуация еще более такая неприглядная, то там, видимо, уже есть повод не только адвокатским органам самоуправления, так сказать, подобными историями заниматься, а может быть, кое-кому еще так вот более глубоко этой темой заниматься. Поверьте, в самой адвокатуре достаточно много настоящих профессионалов, я бы сказал, что они составляют большинство в нашем сообществе, для того, чтобы все-таки нормальные порядки, так сказать, действовали в сообществе и соблюдались определенные, в том числе этические, нормы деятельности.
Евгений Васильевич, вот как раз для борьбы за чистоту в адвокатских рядах депутаты предлагают ввести запрет на адвокатскую практику для людей не только с действующей, но и с погашенной судимостью. Но, с другой стороны, возникает парадокс. Если адвокат попадает в ДТП и, как бы, проходит через этот суд, то он может потерять работу. Ваше мнение к этому, к этой поправке?
Вы знаете, вот в адвокатском сообществе по этому поводу не раз пытались выработать единую точку зрения, единый подход. К сожалению, и в наших рядах по этому поводу нет единства. Ряд моих коллег, и их довольно много, полагают, что те, кто хотя бы один раз имел вот такого рода столкновение, так сказать, с законом, независимо от погашения судимости, не может претендовать на занятия адвокатурой. Те же, кто все-таки говорят о необходимости соблюдения Конституции, соблюдения, так сказать, основных правовых принципов, говорят, и, на мой взгляд, не без оснований, говорят о том, что нельзя человека, один раз оступившегося, держать, так сказать, всю жизнь на подозрении, нельзя, так сказать, лишать права на свободный выбор профессии, в том числе и на возможность заниматься адвокатурой, тем более, что здесь ведь нельзя забывать еще об одном обстоятельстве. Для того, чтобы стать адвокатом или претендовать на занятие адвокатской деятельностью, надо еще выдержать и определенные квалификационные экзамены. Поэтому сегодня мы вот даже в рамках своего сообщества, к сожалению, единой точки зрения по этому поводу не имеем, но думаю, что вот в ходе все-таки дискуссии, которая неизбежно должна будет состояться, я думаю, что сообщество все-таки определится по этому поводу.
Ну, вообще любопытно, депутатом можно быть с погашенной судимостью или даже с действующей, а вот адвокатом нельзя?
Вы знаете, я понимаю, скажем, в этом случае побудительные мотивы, которым все-таки здесь так или иначе, пусть в таком виде, в такой форме, но реализуется все-таки представление о таком высоком предназначении адвокатской деятельности, о том, что не любой и всякий может, так сказать, этой деятельностью заниматься. И с этой точки зрения тут вроде бы можно говорить о благих намерениях. Да.
Давайте послушаем вопросы слушателей. Юрий Михайлович из Москвы, пожалуйста. Так, Юрий Михайлович.
Здравствуйте. Юрий Михайлович, но не Лужков. У меня два вопроса. Первый. Выиграли ли адвокаты хоть один раз по возврату вкладов в соответствии с законом 73 ФЗ?
Вы знаете, такой специальной статистики я, так сказать, не веду, но убежден, что если имели место решение судебное вот, в пользу таких вкладчиков, то я себе с трудом представляю, чтобы такие решения могли состояться без участия моих коллег. Вообще, вот мы как-то забываем о том, и ваш вопрос дает мне повод вот такому утверждению. Мы забываем о том, что там, где что-то в судах решается в пользу граждан, в пользу заявителей, там это всегда происходит так или иначе с участием адвокатов, с участием представителей. И это одно из, мне кажется, объективных свидетельств все-таки важности и нужности нашей профессии для людей.
Юрий Михайлович, пожалуйста, второй вопрос, только очень отошел. Алексей Маркович из Подмосковья, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Евгений Васильевич, небольшой вопрос. Мне причинили умышленный ущерб путем поджога. Обращаюсь к адвокату, говорю, помогите мне вести дело в суде. Адвокат говорит, взять с тебя много, мне совесть не позволяет. Взять мало, мне невыгодно, поэтому я отказываюсь от ведения твоего дела. Обращаюсь ко второму адвокату. Второй адвокат говорит, даже будет хорошее решение в твою пользу, это не значит, что оно достигнет исполнения. Как быть?
Вы знаете, я думаю, что надо вот все-таки от этих двух адвокатов, которые таким образом все-таки уклонились от вашего предложения вести ваше дело, все-таки попытаться на этом не останавливаться и обратиться к третьему, к четвертому. Уверен просто, что в Москве обязательно найдется адвокат, который заинтересуется вашим делом. Ну, а уж если вот совсем не повезет, ну, обратитесь в адвокатскую палату, президенту палаты Геннадию Ивановичу Резнику, к кому-либо из членов совета адвокатской палаты города Москвы. Убежден, что мои коллеги не оставят вот вашу ситуацию без внимания и без помощи.
Скажите, Евгений Васильевич, сегодня вступили, ну, сейчас уже вступили в действие постановления правительства, которое является следствием закона по борьбе с терроризмом и отмыванием денег. На адвокатов возложена обязанность сообщать фискальным органам о разного рода сделках, которые должны свидетельствовать о намерении отмыть деньги или которые могут быть направлены на финансирование действий, связанных с терроризмом. Не является ли такое требование требованием нарушения адвокатской тайны?
Здесь вот так не лукавя и не уклоняясь от прямого ответа, я должен сказать, что, конечно, является. Конечно, является, и надо сказать, что российские адвокаты не единственные оказались вот сейчас в такой ситуации. В заслугу России, тем не менее, я бы мог, так сказать, отнести тот факт, что мы последними приняли вот такого рода законоположение, как участники соответствующей общей европейской конвенции по борьбе вот с терроризмом, отмыванием незаконных средств, наркомафии и так далее. И во Франции, и в Германии, и в Англии существует такого рода изменения в законодательстве, регламентирующего адвокатскую деятельность, причем они действуют в значительно более жесткой форме. На сегодняшний день у нас пока нет в адвокатуре проблем вот по этому поводу, и федеральная служба, вот, и наше сообщество адвокатское в лице Федеральной палаты адвокатов, мы пока находим возможность, так скажем, все-таки здесь уважать адвокатскую тайну. И закон, правда, адвоката обязывает по своему усмотрению либо информацию, касающуюся узко вот только этих видов преступной деятельности, либо сообщать соответствующим компетентным органам самому, либо в адвокатскую палату. По той информации, которую я на сегодняшний день вот располагаю, не было зафиксировано ни одного случая, чтобы вот такого рода информация, так сказать, шла от адвокатов. Я думаю, что речь идет в данном случае не о том, что адвокаты укрывают эту информацию, а просто, так сказать, нет такой информации.
Сергей Алексеевич из Москвы, ваш вопрос, пожалуйста.
Добрый вечер. Я скорее обращаюсь к вам как бы по гражданскому вопросу. Значит, у меня в Москве на Кунцевском кладбище, филиал Новодевичьего, похоронен отец. Он от нас ушел лет 40 с лишним назад, у него была другая семья.
Ой, Сергей Алексеевич, простите, пожалуйста, мы не будем сейчас разбирать отдельные случаи, потому что это просто нас утянет совершенно, у нас даже времени такого нет. Евгений из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте.
Ваш вопрос.
Уважаемый Евгений Васильевич, вы понимаете, я вот слушаю вас, и очень суховатое ваше выступление, ни одного примера, что вам удалось сделать, что вам не удалось сделать, какие у вас успехи, недостатки, приводите пример по России, где хорошие успехи в каких-то городах, где плохие успехи. И еще я хочу сказать, вот предыдущий слушатель спросил по какой-то конкретной проблеме юридической, и вы вдруг говорите, а я такой статистики не веду. А как же вы ведете статистику? Как вы отчитываться будете? О чем вы будете говорить? Вот так общими словами? Спасибо вам.
Вы знаете, я вам очень благодарен, что вы все-таки нашли возможность позвонить и выразить свое критическое отношение к тому, что я уже успел наговорить вот в сегодняшней программе. Но будем вот считать, что я, видимо, так сказать, вас не заинтересовал своей информацией. Что делать, так сказать? Я учту ваши пожелания, так сказать, вот в дальнейшей беседе моей.
Ну, может быть, поведете случай. Вот, кстати говоря, тот случай, который сейчас очень широко обсуждался прессой, это дело об убийстве девочки Хошиды Султоновой в Санкт-Петербурге, в результате которого суд присяжных вынес оправдательный приговор, ну, вы в курсе, конечно, и очень большие дебаты, и в результате вот складывается впечатление, что в этом как раз вот эта заслуга адвокатов, которые сумели показать вообще, насколько следствие вело неправильно или нет.
Ну, вы знаете, вот я, между прочим, может быть, не услышал меня слушатель, но я вот буквально несколько минут назад сказал, что там, где суд принимает решение в пользу гражданина, в пользу обратившегося, всегда за таким решением, всегда за таким успехом стоит адвокат. Так или иначе, там был профессионал, который содействовал такому решению. Вот в том конкретном уголовном деле, о котором вы говорите, там ведь есть еще один очень важный аспект этой проблемы. Мало того, что адвокаты, вопреки сформировавшемуся общественному мнению, заняли определенную позицию, правовую, гражданскую позицию в этом деле, за что-то, кстати, были подвергнуты критике, и более того, в очередной раз адвокатура была, так скажем, предана анафеме, как такая организация, которая обеляет да, заведомо, так сказать, вот преступников. А потом ведь оказалось, что не только эти молодые люди, они не только, так сказать, не совершили тех преступлений, которые им были вменены, но не исключено, что они вообще, так сказать, не причастны к этому преступлению, поскольку задержана сейчас другая группа, которая говорит о том, что это она совершила это преступление. Это лишний раз говорит о том, что, знаете, уголовный процесс, уголовное дело, доказательства, их оценка, это все очень сложные вещи. Нельзя это решать, так сказать, телевизионным голосованием. И нельзя, так сказать, превращать суд в суд все-таки, так скажем, уличный. Вот это слишком серьезное дело, чтобы доверять его суждениям, так сказать, случайным.
Вопрос Степана из Москвы, пожалуйста.
Алло.
Да-да, мы вас слушаем.
Уже... Да, это вас, уважаемый Евгений Васильевич, сердечно вас приветствует Степан Савельевич из Москвы. Я всегда имел представление, адвокат — это чистый человек, очень порядочный. И вдруг вынужден был столкнуться с адвокатом, который в высшей степени непорядочный. Вместо того, чтобы справедливо как-то решать вопросы, он стал вступаться за своего друга, ну, авантюриста-проходимца высшей марки, и противную сторону начал... клевету на него, под всякие фабрикации документов и так. Я обратился к Резнику, как вы сказали, обратитесь к Резнику. Резников, не разобравшись, даже не захотел выслушать, все стало на сторону этого адвоката, где явное преступление. И сказал, что нет у нас оснований подавать на какую-то квалификационную комиссию. Как действовать? Как бороться с такими непорядочными адвокатами?
Ну, это опять отдельный случай, да, мы не будем
заниматься. Знаете, я бы вам посоветовал сделать. Мнение даже такого уважаемого моего коллеги, как Генри Маркович Резника, все-таки не имеет, знаете, вот такого значения, что оно вот вас лишает возможности дальше заниматься этой темой. Во-первых, вы можете отказ в возбуждении дисциплинарного производства обжаловать, так сказать, в судебном порядке. Более того, я все-таки думаю, что, может быть, вам есть смысл еще раз, так сказать, попытаться обратиться в Совет адвокатской палаты города Москвы с соответствующей подробной, мотивированной, так сказать, жалобой, и не исключаю, что, может быть, и другие последствия такого обращения.
Евгений Васильевич, ну, у нас все-таки сейчас у нас не юридическая консультация, у нас передача. Аркадий из Петербурга, ваш вопрос, только, пожалуйста, конкретно.
Чувствую всем слушателям свободы и другим гражданам Российской Федерации, которые, в общем-то, не понимают или не до конца понимают положение честных адвокатов и по большей части все-таки некомпетентных, нечестных адвокатов. Всего всем доброго.
Ну, такой вот точки зрения, только непонятная немножко, я не успел ему задать вопрос.
Ну, во всяком случае, уже хотя бы то положительное, что все-таки позвонивший различает адвокатов вполне
честных
достойных.
И нечестных, да. Хорошо, Евгений Васильевич, такой вопрос. В целях борьбы с терроризмом, отмыванием денег, опять-таки, с коррупцией, депутаты Госдумы предложили применять конфискацию имущества более чем по 40 статьям Уголовного кодекса. Как вот вы лично к этому относитесь?
Вы знаете, я по этому поводу даже как-то в интервью уже российской газете говорил о том, что, на мой взгляд, это просто одно из проявлений, одна из попыток, так сказать, все-таки вернуть наш уголовный кодекс к тому вот советскому варианту, от которого, как мне и многим, видимо, казалось, что мы ушли окончательно и бесповоротно. Да, есть соответствующий международно-правовой документ, опять-таки вот та самая конвенция, о которой вы уже упоминали, в соответствии с которой мы должны были бы в отношении очень узкого круга, круга особо тяжких преступлений, так сказать, предусмотреть конфискацию. Но наши законодатели пошли, так сказать, по пути такого очень широкого применения этой меры наказания, и мне кажется, что это в действительности ничего не даст в борьбе, так скажем, с преступлением, ведь это уже у нас было. Заметьте, у нас применялась конфискация очень широко, и также широко совершались хищения, имущество, которое тогда называлось социалистическим, и так далее, и так далее, и так далее. И мера, которая уже доказала свою неэффективность, возвращаться вот вновь к этому же, ну, мне кажется, что это просто еще раз одна из демонстраций, что история учит тому, что она ничему не учит. Вот, к сожалению, такая не очень, может быть, оптимистическая констатация.
Спикер Госдумы Борис Грызлов недавно заявил, что уже на осенней сессии в Госдуме будет рассмотрен закон о так называемом деятельном раскаянии. То есть те, кто сообщит об организаторах преступлений и своих сообщников, могут вообще избежать уголовного наказания. Как вы к этому относитесь?
Вы знаете, я хочу, чтобы все-таки не забывали и вы, и уважаемые радиослушатели, что я все-таки представляю организацию, которая занимается не разоблачением и изобличением, так сказать, лиц, совершивших преступления, а занимается осуществлением защиты, в том числе, кстати, и тех, кто обвиняется в совершении уголовных преступлений. Поэтому здесь бы я скорее говорил бы, как юрист, как гражданин, и, может быть, уж только в последнюю очередь, как адвокат. Я бы сказал так. На мой взгляд, если бы эта мера была поставлена, так сказать, правильно, то, наверное, это было бы весьма эффективно для расследования уголовных дел, для того, чтобы они не волокитились, для того, чтобы они заканчивались в надлежащие процессуальные сроки, и для того, чтобы лица, совершившие преступление, скажем, дожидались приговора, а не годами, а все-таки побыстрее. И самое главное, чтобы те, кто эти преступления совершил, понес бы за них, так сказать, соответствующее наказание.
Спасибо большое, Евгений Васильевич. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Во имя гостей». Сегодня мы беседовали с президентом Федеральной палаты адвокатов России, президентом Адвокатской палаты Санкт-Петербурга Евгением Семеняко. Вел программу Виктор Изунков, продюсер Алексей Кульков. Мы благодарим наших гостей и радиослушателей за участие в нашей программе и напоминаем, что сразу после ее окончания в 20 часов по московскому времени итоги дня в программе «Во имя свободы» подведет Андрей Шары. Главные темы выпуска. Дальневосточный спор о территориальных водах. Обоснованно ли пограничники открыли огонь по японскому рыболовному судну? В зоне ближневосточного конфликта начато размещение ливанских войск. Почему участие Бундесвера в миротворческой операции вызывает дискуссии в Германии? Об этом и многом другом в итоговой программе «Время свободы». Оставайтесь с нами.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 9565 и 15100.